Я что хочу сказать. В молитве брат сказал, чтобы это семя ложилось на добрую почву. Нам очень и очень понятно. Потому что, когда мы читаем притчу о сеятеле, там было сказано, что некоторые упало при дороге, и птицы небесные поклевали его. Некоторые упало на песчаную почву. Зашло и не имело где там корня, засохло. Некоторые в тернии, и тернии заглушили. И некоторые семя упало на добрую почву. Вот посмотрите. Здесь подразумевается наше сердце как почва. То есть Господь сеет. В одном атеистическом журнале я прочитал, если Он Господь, потому что дальше объясняется, сеятель – это Христос, а семя – это Слово Божие. Если это Христос – сеятель, но почему же Он кидает семя так, и на дорогу падает, и на каменистую почву? Но кидал бы уже это семя, как на добрую все время почву. Это так с позиции придирки думают атеисты. Но мы с вами знаем, что апостол Павел говорит, я должен еленам, я должен варварам, и скифам должен, смотрите. Для одних, он говорит, это запах живительный на жизнь. Для других, это запах смертоносный на смерть. То есть в обязанности апостола Павла входило сеять, на все сердца сеять. Будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, на все сердца надо сеять. Но не каждое сердце, как добрая почва, готово воспринимать это семя. Поэтому придет время, когда Господь, конечно, там напомнит, как Он сеял и как воспринимали. Потому что, знаете, в первой главе Евангелия от Иоанна там написано, что Бог просвещает всякого приходящего в этот мир. Всех просвещает Господь. А кто как принял? У кого почва сердечная была, может быть, как дорога, где птицы поклевали, Христос дальше объясняет. Это люди те, которые слушают слово, а враг приходит и похищает это слышанное. Разворовали. А то, что на песчаной, посмотрите, маленькие искушения начались после того, как уверовал, и сразу человек не может их выдерживать и отпадает. А те, которые там в тернии, это богатство этого мира. То есть вся энергия, вся сила расходуется там на приобретение материальных благ. Для Господа не остается ничего. Завяло, богатство заглушило. И некоторые упало на вот эту добрую почву сердца. Вот здесь, смотрите, отдача оказывается не одинаковая. На сердечную добрую почву упало, одно произвело в 30, одно в 60, одно во 100. Или наоборот, одно в 100, одно в 60, одно в 30. То есть, оказывается, мы добрым семенем считаемся, если мы даже в 30 отдачу отдаем. То есть, если даже мы не такие сильные на 100%. А Господь говорит, написано, что льна курящего он не угасит. Смотрите, что такое лен курящий? Это фитилечек, еле горящий. Вот эту еле теплящуюся жизнь Бог не хочет угашать, доколе он не произведет суд. И трости надломленные не переломит. Поэтому некоторых отдача вот такая. Но Господь их зачисляет в число сердец доброй почвы. Некоторые в 60, это уже в 2 раза больше, а некоторые во 100. Это те, наверное, которые, знаете, жизнь свою целиком, без остатка, отдают на служение Господу. А если некоторые не принимают, они, может быть, и не знают, что на их сердце семя выпадало в их жизни. Некоторые не слышали никогда Евангелия. Бог не оставляет никого, чтобы не просветить в этом мире. Здесь даже написано, 1 глава Римлянам, там открывается суд на всякое нечестие и на всякую неправду, которую творили люди. Ибо все, что можно знать о Боге, смотрите, явно для них, ибо невидимая его вечная сила и божественство через рассматривание творений видимы. Оказывается, смотрите, если не слышал Евангелие, небеса проповедуют славу Божию, вот там выйди, посмотри, все ли это, как это может так случиться, что через рассматривание творения видеть Бога, как? Да попробуйте себе представить, вот воздух, которым мы дышим, оказывается, его состав какой? 21% кислороду, 78% азота и 1% других газов. А кто эту пропорцию установил? Неужели слепая природа так установила? Если в воздухе, которым мы дышим, было не 21% кислороду, а 50%. Вы знаете, при первой вспышке молнии все, что только может гореть, все сгорело. Потому что кислород способствует горению. Это все знают. Это через рассматривание творений Божью пропорцию надо усмотреть. И другое. Представьте себе, наша Земля находится на определенном расстоянии от Солнца. Ну, Солнце, посмотрите, она имеет более такую гравитационную притягательную силу. А почему наша Земля не падает в Солнце? Оказывается, кроме закона тяготения, есть еще закон инерции. Так вот, закон инерции сдерживает Землю, чтобы она не впала в Солнце, а закон тяготения не дает нашей Земле по инерции уйти в неведомый космос. И вот это такой баланс равновесия. Кто это установил? Через рассматривание творения, оказывается, мы видим здесь тоже руку Божию. Как это интересно все. И если вот та вода, которую мы с вами видим в морях, там, смотрите, она абсолютно вся соленая. Нам бы не хватало для нас, для животных, для птиц этой пресной воды. Сколько бы это нужно было бы пропускать, очищать. А вот Бог мановением своей силы невидимой, вот закон испарения, поднимает, сколько же тонн воды над нами вот в этих тучах. Это вся вот эта вода, а там она дистиллируется, а потом она уже очищенная от всех примесей, падает на ледники, вот на эти горы снежные, и потом снабжает нас пресной водой. Вот как это так, чтобы вода туда подымалась? Оказывается, кто знает при испарении, капельки воды, знаете, они в середине как бы воздух имеют. И они с легкостью туда. Там они тяжелеют, вот под действием прохладной погоды, и потом падают каплями на нас. Вот это та самая дистиллированная вода, которая через снег, через дождь поступает к нам. И мы не имеем никакой нужды. Смотрите, объясню, кто это все регулирует? Неужели это все так случайно? Вот вы сейчас смотрите, покупаете часы, в паспорте написано, что там написано? Температура холода, плюс отклонение такое-то или минус отклонение такое-то. А как же их налаживать? А там по радио часто слышим сигнал, там пятый или шестой. И вот подровняем. А там что, правильно часы идут? Да, там, оказывается, подземные такие часы, атомные. Там, знаете, среда на них не действует вот внешне. Там создан режим для этих часов. Ну и что, они точно идут? Нет, оказывается, они тоже где-то на какую-то секунду в течение там какого-то периода отклоняются. А их как налаживают эти часы? Оказывается, их налаживают по движению светил. Вот здесь, где инженерная мысль вложена, где рассчитана каждая шестеренка, и как подавать эти доли секунды и секунды, и минутная, часовая стрелка. Все с расчетом сделано. А кто же там, если это само собой все образовалось, а кто же там регулирует вот это все? Вот посмотрите, невидимое его, вечная сила и торжество через рассматривание творений видимы, так что люди безответны. То есть извинения за то, что они о Боге ничего не знают, им не будет. Но как они познали Бога и не прославили Его как Бога, осуетились в умствованиях своих, омрачилось их несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога превратили в образ там, и четвероногих, и пресмыкающих, и человек. Посмотрите. То есть знать, что есть живой Бог, и потом выдумывать себе Бога. Вы знаете, вот на севере, кто был, знает, начинается сезон охоты. Идут эти чукчи другие на охоту или на рыболовство. И вот они своего Бога, у них там деревянный сделан, они его задобряют, куски сала ему туда под ножью кидают. А потом идут, улов не удался, охота не удалась. И они его бьют, этого Бога. Не помог он им, представляете, да? Вот как можно в невежестве своем дойти до такого состояния, что поверить, что вот эта чурка с выдолбленными глазами, что она дает успех и на охоте, и на все. Вот люди, то есть настолько, как они не хотели иметь сердце Бога, то предал их Бог превратному уму. Что такое преврат? Перевернутый ум. Раз уж они дошли до того, и они обезумели, посмотрите. Так вот, мы с вами присутствуем на особых, так сказать, служениях. А здесь уже не рядовое такое служение, а здесь мы, ну, так сказать, скрупулезно анализируем Священное Писание, отцеживаем все то, что нам с вами полезно. Вот вчера мы проходили историю церкви. Немножко мы не закончили там Ладокийский и Филадельфийский период, но мы будем о нем подробно говорить, когда будем присовокуплять к этому объяснению вот притчу о десяти девах. Я хочу вас подготовить к этому. Во-первых, знаете, что притча – это не заповедь, это не канон. Притча – это пример. Поэтому из притчи сказанной, знаете, можно высвечивать много граней. Я говорил как-то, что в Москве мне пришлось слышать притчу о том, как купец искал жемчужину драгоценную. И вот он нашел эту жемчужину, все, что имел, с радостью продал и приобрел жемчужину. Так прочитал брат. И потом объясняет, что жемчужина – это церковь. А купец, который ее нашел, – это Христос. Это Он оставил небеса славы. Это Он ради нас обнищал, чтобы нас обогатить своей нищетою. Смотрите, это все сказано о Христе. А жемчужина – это церковь. Он пришел для того, чтобы вот создать эту церковь, для того, чтобы, как говорится, иметь, построить здесь царство свое, и потом, значит, перенести или перевести их на небо. На второй день в Москве слышу эту же притчу, читает только другой брат. И он говорит, жемчужина – это Христос, а купец, который наш, – это церковь. Все наоборот, говорит. А вот вроде мы же ничего вроде не оставили. Нет, он нашел. Апостолы сказали Христу, вот мы ради тебя все оставили. А что нам будет в покибытии? Вот вы там сядете на 12 престолах, судить 12. Это они оставили. Теперь апостол Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, то все я ради Христа почел счетовую. Тоже оставил, посмотрите. А теперь посмотрите на Моисея. Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова, и поношение Христово почел лучшим, нежели временное греховное наслаждение. Тоже все оставил. Посмотрите, все оставил. Значит, мы тоже что-то оставили. Все, что для нас было преимуществом, ради Бога мы все оставили. Притча опять подходит. А Христос – та жемчужина. Приобресть его, приобресть креста – это приобресть себе спасение. Вот представьте себе. И опять сказал он аминь громко, как и первый вчера. И опять ему церковь засвидетельствовала словом аминь. Вот смотрите, притча и в ту сторону хорошо принялась, и в ту сторону хорошо принялась. Потому что притча – это пример, и если этот пример удачный, значит, мы его принимаем. Так вот, притча о десяти девах. Может, я вам что-то скажу новое? Может быть, знаете, по инерции мышления вы другие понятия имели. Но я ни в коем случае не посягаю, чтобы у вас их забрать, эти ваши понятия. Я хочу, чтобы к своим понятиям вы детально рассмотрели и ту модель, которую я вам хочу предложить. И ту модель, чтобы вы рассмотрели. Поэтому давайте с нами начнем с того. С 24 главы Матфея. Христос сел на Елеонской горе, приступили к нему ученики, задали ему три вопроса, потому что перед этим они прошли мимо храма и указали ему на это сооружение грандиозное, и он им сказал, что камня на камне здесь не останется, все будет разрушено. И это их волновало, потому что это святыня. Туда паломничество со всего мира стекалось, особенно пасхальные дни. И это их волновало, что так Христос определил судьбу этого храма, что здесь камня на камне не останется. И вот когда они сели, первый вопрос, который их волновал, когда это будет? Какой признак твоего пришествия? И кончина века. Значит, три вопроса. Когда это будет, что камня на камне не останется? А потом признаки твоего пришествия, а потом кончина века. То есть в 24 главе Матфея Христос рассказал о судьбах еврейских, потому что там будет, как Иерусалим будет окружен, как вас отведут в плен во все народы, особенно у Луки это описано. Посмотрите, разгонят вас. Все абсолютно Христос сказал по еврейскому вопросу. И как вы будете ненавидимы за мое слово. Потом рассказал кое-что, что относится к церкви. Это признаки спасения. Когда он сказал, что когда уже пускает маковница там листья, то вы знаете, что уже близко лето. И вот все такое, что нам послужило бы и им в то время послужило, как признаки, которые они должны знать. Вот какие мы признаки знаем из 24 главы Матфея? Посмотрите, будет проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Скажите, в каком уголке сейчас мира не возвещается это слово? Я участвовал в миссии Возрождения 95, это миссия Возрождения Билли Грэма. Знаете, Билли Грэм здесь, в Пуэрто-Рико, возле Кубы, этот остров, Америке принадлежит сейчас. Там город Сан-Хосе. Билли Грэм оттуда проповедовал. Спутники, которые обслуживали его выступление, это на этой орбите, принимали его и в радиусе своего действия, значит, передавали. Другой спутник брал это известие в радиусе своего действия, передавал дальше. Третий спутник брал это в радиусе своего действия, передавал другой. Итак, сколько же было спутников задействовано, чтобы весь земной шарик получил свидетельство или получил проповедь и видео, и аудио, то есть слышимое? Оказывается, 29 спутников было задействовано. Мы иногда читаем в Евангелии, что вот ангел летел среди неба, и он говорил, что убойтесь Бога, воздайте ему славу. А вот здесь, посмотрите, сообщалось абсолютно всему 100 известных в мире наречий предпринималось для перевода. Мы в Таджикистане ловили непосредственно речь Билли Грэма. Мы ловили его с переводом на два языка, на украинский и на русский. Кто-то на испанский, кто-то на английский, кто-то на китайский. Одним словом, все почти языки, главные языки, были задействованы для перевода речи Билли Грэма. Вот, пожалуйста, будет проповедано Евангелие, вас свидетельство всем народам. Даже через такой технический прогресс мы видим, что Господь распространяет Евангелие. Это уже признаки сбылись. Потому что когда-то Христос сказал вот этой маленькой горсточке галилейских рыбаков: «Вы мне будете свидетели, начиная от Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли». Можно быть уверенным, что если на отдельные наречия не переведен, и то миссионеры сейчас проникают, вы знаете, во все уголки проникают. Вот дикие племена, изучают их языки. Даже к людоедам идут. И как они там на дерево вешают на какой-нибудь динамик и где-то со стороны подготавливают вот этих людей злых. И они привыкают к этим словам, они начинают вникать, они начинают их принимать, а потом они постепенно с ними сближаются. Иногда это очень опасно для жизни даже, но такая работа ведется. Если бы вы знали, что делается в Соединенных Штатах, сколько здесь есть миссионеров, тысячами, которые работают в других странах. А сколько здесь церквей, посмотрите. Только штат Колорадо имеет 3000 церквей. В городе, где я живу, Сакраменто, 275 церквей только баптистских. Представляете, да? Вот посмотрите, как это распространилось, эта сеть евангельская. Сейчас уже, знаете, то ли по кассетам, которые передают во все уголки, все уже о Боге знают. Вот это все исполнилось. Что не исполнилось еще? Израиль собирается, смотрите, ожесточение там написано, произошло до времени, пока не войдет полное число, и сейчас они собираются. То есть наш конец скоро будет, пребывание на земле, а с ними Господь начнет работу. И это, смотрите, тоже уже сбывается. А что еще не сбывается? Христос сказал, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена языческие. Иерусалим пока еще попираем язычниками. Пока восточная часть Иерусалима до сих пор принадлежит арабам. Бои идут прямо за каждый метр вот этого восточного Иерусалима. И если законный премьер-министр Израиля поднялся там на гору эту храмовую, арабы очень взбунтовались, что он не в ту сторону и не в свое место пришел. Хозяин страны, и там, посмотрите, была вплоть до смертельной схватки. Что же это такое? Да есть написано, что Иерусалим, Господь сказал, кто захочет поднять его, надорвется. Это такой камень. И на кого он упадет, тоже раздавит. Представьте себе, поэтому за Иерусалим сейчас идет особое. Там уже Израиль постановил, там они где-то уже и этот камень краеугольный где-то заложили. Но пока все-таки там стоит мечеть Амара, мечеть Акса, пока это все занято. И это является святыней арабов. Медина, Мекка и вот это Иерусалим. Знаете, поэтому Израиль долго не хотел касаться святынь арабских, потому что их 100 с лишним миллионов. Израиль не хотел, так сказать, льва дергать за хвост, чтобы на себя не навлечь осуждение. Слишком много людей в мире поддерживает арабов. Поэтому эта мечеть, которая там есть, мечеть Амара и Окса, знаете, они как бы буферная зона, защищающая Израиль. И если будут арабы бомбить Израиль, то они ни в коем случае эти святые места бомбить не будут. Вроде с одной стороны Израилю выгодно иметь. Ну а что они ждут? Они ждали, что раньше Господь как вмешался? Море разошлось, они прошли. Раньше Господь как? Земля разверзлась, там противники все погибли. И они думали, что-то сверхъестественное произойдет опять. И тогда мы на этом месте построим храм. Но ничего пока не происходит. Поэтому у них есть решение. Сейчас, когда Америка развязала им руки для борьбы с террористами, вот сейчас они уже планируют. Они могут даже снести эту мечеть. Они уже предлагали разрезать ее, перенести в другое место. Знаете как, каприз и вот эта принципиальность не дают арабам, чтобы они согласились. Все идет вот на это. Рассуждать только с позиции силы, только с позиции большого кулака. Так что, смотрите, очень много сбылось уже вот этих предсказаний. Ну вот 24 глава все поясняет. И поясняет до взятия церкви. В 24 главе Матфея написано. Двое будут на постели, один берется, другой оставляет. Не останется, а оставляется. В слове «оставляется», знаете, звучит такой мотив, что оставляется на какое-то время. Вот такое будет восхищение церкви. Мы поэтому 10 дев приведем здесь обязательно. А значит, один берется, двое на постель, один берется, другой оставляется, двое на поле, один берется, другой оставляется, двое у жерного, то есть здесь показана наша земля. Там, где на постели, это сторона, где спят люди. Там, где труд идет на полях, это сторона земли, где труд идет. Одновременно и оттуда будет восхищение. В слове «восхищение» есть смысл «хищение». И Господь так и говорит: «Я иду как кто?» «Как тать». Это значит, как вор. Вроде режет наш благочестивый слух, но это Христос сказал, это Он такой пример нам привел. Поэтому представим себе, когда Христос вознесся на горе Елеонской, и когда облако Его скрыло, и вот эти ученики стояли в недоумении. Потом явились им два ангела и говорят: «Муж Израиль, ну что вы смотрите, что вы дивитесь? Вот этот Иисус, которого вы видели восходящим, Он придет таким же образом, как видели Его восходящим». А кто видел Его восходящим, если Он придет таким образом? Его видели только та вот горстка учеников, которые провожали Христа на небо. А кто будет видеть, когда церковь будет восхищать? Смотрите, что же это для мира будет за событие, когда Господь придет восхищать свою церковь? Посмотрите, столько людей с земли исчезнут. Некоторые говорят, там летчик в самолете верующий, может быть, самолет упадет, там водитель ведет машину, может быть, машина аварию сделает. В общем, такой предвидит хаос и всевозможные вот такие потрясения. Все будет гармонично. И шофер, где не надо, остановится, и все будет. Потому что сначала будет воскресение мертвых. Так написано, что мы живущие, мы не предупредим умерших, а они. Они нас предупредят, потому что они первые воскреснут. Затем написано, потом мы, не в то мгновение, когда они воскреснут, не потом мы после их воскресения, но вместе с ними уже потом будем восхищены. И за какое время? Во мгновение ока. Вот это все показано на этой карте. Можете себе немножко представить. Здесь, допустим, церковь завершает свою жизнь. Здесь поставлена точка в истории церкви. И вот Дух Святой, который вот зеленым здесь идет и ведет церковь свою навстречу женихом. Иисус Христос, который одесную Бога ходатайствует, идет навстречу своей невесте. И встреча будет где? На облаках. Очень некоторые говорят пришествие. Надо различать пришествие, надо различать явление. Потому что представьте себе, некоторые ждут вот завтра пришествие, что сюда Христос придет. Нет, Он не придет сюда. Он будет встречать нас на облаках. Что такое облака? Облака – это наша сфера. Это здесь, где земля наша находится, наша атмосфера. Вот здесь будет встреча наша со Христом. Так вот, хотелось бы, чтобы мы узнали, как это будет происходить. Как это будет происходить. Конечно, люди, наверное, что-то придумают, как объяснить исчезновение людей с земли. А как объяснить? Сколько нас здесь сидит? И сколько в городе Ванкувере и Портленде людей? Вы представляете, мы можем быть даже незамечены, когда мы исчезнем. Но Бог потом миру покажет, как будет восхищена Его невеста. Как? Вот когда будут два пророка здесь среди евреев после церкви работать, знаете, Антихрист их убьет. И они будут лежать 3 дня там в Иерусалиме. И весь мир будет следить за ними, смотрите, весь мир. А через 3 дня они услышат голос: «Взойди сюда». Точно так, как в 4 главе сказано: «Взойди сюда». Это всегда, когда идет приглашение на небо. И там написано, весь мир будет смотреть за этими пророками. И потом они будут восхищены, и весь мир будет смотреть. То есть по этим 2 пророкам мир будет иметь представление, как была восхищена церковь. Представляете? То есть Бог покажет, как это было. Только покажет уже не то массовое взятие с земли живых, а то, как это происходило. Вот в лице 2 пророков мир будет обязательно осведомлен с этим. Так вот, давайте теперь перейдем к 10 девам. Я думаю, вы все содержание это знаете. Очень часто на эту тему и читается, и говорится. Значит, если в 24 главе все сказано до момента даже восхищения, а 25 глава начинается так. Тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. Запомните, что в Слове Божьем никогда ничего не пишется без значения. Вы знаете, ни одна буква написана, ни одна иота, ни одна черта не пройдет, пока не исполнится все. Что такое иота? Это самая маленькая буква в алфавите греческом. А что такое черта? Это точка над буквой. Смотрите, даже в грамматическом отношении все должно исполниться. Церковь ушла. Тогда, когда ушла церковь, Царство Божие будет подобно 10 девам. Когда явились ангелы пастухам на поле Вифлеемском, то они сказали так: у Бога не остается бессильным. Как дальше? Никакое слово не остается бессильным. Он бодрствует над своим. Поэтому, если говорится тогда, мы обязательно должны задать встречный вопрос. Когда тогда? Будете читать 13 главу там, Матфея, вы найдете там 7 притч о Царстве Небесном. Царство Небесное, подобно купцу, вот, про которого мы говорили, Царство Небесное, подобно человеку, который копал там на поле на чужом, клад нашел, зарыл его, пошел, все, что имел, с радостью продал и приобрел это поле. Тоже объяснений нету. Ну вот мы уже нашли объяснение про купца, но также богословы находят объяснение и про этот клад, который на поле. То есть человек, чтобы иметь прожиточный минимум, пошел, нанялся к какому-то богатому на поле копать. Тот послал его на поле копать. И когда он наткнулся на клад, вы знаете, в Израиле искание кладов или вообще наличие кладов было очень делом почти что обычным. Почему? Господь определил землю для евреев по племеням, уделам, там, знаете, все разделил и дал это все навечно. Но многострадальная земля израильская или Палестина, через нее проходили войны, и многие войны. Иерусалим только, знаете, 40 раз был обложен. 17 раз его разрушали, Иерусалим. Так вот, когда евреи уходили из своих обжитых мест, которые навеки они получили от Бога, они ценности переводили в деньги там и уходили с надеждой, что они снова вернутся на свое место. Времена изменятся, поэтому они закапывали куда-то клады, известное место только для них. Поэтому даже Иов когда-то в своей книге сказал: «Я бы смерть искал охотнее, нежели клад». Значит, еще при его жизни клад уже искали люди. Поэтому представьте себе, этот на поле работает, вдруг наткнулся клад. Он увидел, что он выкопал. Он увидел, что это значит, и прикинул, что это стоит. Если бы хозяин знал, что здесь, на этом поле, вот это сокровище, он бы никогда меня сюда не послал. Значит, он не знает. Он его быстро закопал. И представьте себе, через некоторое время приходит и просит, чтобы продали ему это поле. О, вчера нуждающийся, вчера себе на прожиточный минимум зарабатывал, сегодня пришел поле покупать. Как эта сделка состоялась, нам не говорит Евангелие. Ну, наверное, все-таки хозяин с него с лихвой что-то запросил. И он с радостью его взял, это поле, он знал, что она купит его. И представьте себе, теперь нам только переносный смысл надо. Он не пришел сюда клад искать, он ему внезапно открылся. В Слове Божьем есть написано: «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим мне». Вы знаете, я был и в Краснодаре, и в Красноярске. Приходили студенты с института атеистического. А для чего они приходили? Их по 8, по 10, садились на балконе где-то. Они записывали проповеди, которые говорили братья. И потом они эти изложения этих проповедей там своим преподавателям там, ну, отчитывались. Но сами знаете, наши проповеди несовершенные, потому что, как написано, что приметили в Деянии апостолов, что апостолы люди какие? Не книжные, нас легче всего подловить на словах. И вот они, значит, написывали. Идеология коммунистическая обязывала их находить происки врагов. Понимаете? И они копались скрупулезно в проповедях и в песнях. Сейчас в Новосибирске купили за 10 рублей у тех, которые приходили на собрание и записывали материалы. Тетрадочку, какую они записывали. И вот он там пишет. А значит, проповеди критикует, а потом, говорит, запели антисоветский гимн. О! И какой, вы думаете, они запели, записали гимн? Куда хочешь пойдем, что прикажешь, снесем. О! И Кремлю даже грозит опасность. Снесем все это, представляете, да? Сметем, да? Ну, какая разница, сметем, снесем. У них так записано. Так что же получается? Мы поем гимн о Христе, как быть в его послушании, а у них на уме. А сейчас бы они пришли сюда, где вот эта церковь Голгофа, а тут до 140 машин набирается. А сейчас взяли бы, да и записали бы они здесь песню нашу. Ныне мы богатым, были в рубищах мы бедных, а ныне мы богаты в нем. Ох, сколько у нас ослиц там стоит, сверкает все, как молния, представляете? Оказывается, любое содержание можно. Мы богатство духовное поем, а нам в Союзе обвиняли, что вот советская власть им дала все, теперь они на машинах, на мотоцикле, а поют «мы теперь в нем богаты», представляете? А тем более в Америке мы очень богаты в нем. Потому что у каждого чуть не по 2 машины, а некоторые 3 имеют. Так вот, представьте себе, что меня нашли не искавшие. То есть пришли, как за Христом ходили, с камней за пазухой, чтобы навредить. А здесь Слово Божие их касалось, и они обращались и каялись. Так было, когда было Прохановское еще, библейские курсы. После каждого студента был там представлен человек. И вот они там должны были докладывать, там, чему их учат, какое направление имеют. А некоторые, слово живое, оно подобно камню, оно подобно молоту, который разбивает камни. О, пожалуйста. И они становились верующими. Вот сейчас кто может поверить, что Тарасов, бывший заместитель Кураедова, это был изощренный атеистический работник. А он сейчас верующий. Можно ли так подумать? Как он знал Писание? В Сюрюпинск приехали, а там братья. Пресвитер 1,5 месяца уколы делал помидором, потому что там выращивали вот такие помидоры бразильские. И весь базар московский был, все. Там не надо пчеловодом быть, там на помидорах сразу состояние заработаешь. Он 1,5 месяца на собрание не ходил. За это время его братья не пускают больше в пресвитерство. Но у него есть сторонники. Они стали строем, чтобы пропустить его, а эти стали строем, чтобы защитить. Ну и пришли к такому, знаете, как тусовка называется, да? Драка, кто-то милицию вызвал. Пришли, опечатали этот молитвенный дом. Они-то уже все остыли, месяц опечатан, собираться надо. Все уже спало. Тарасова вызвали, Тарасова. Вот говорят, ну что нам делать, мы вот всяк и так. Мы поступили опрометчиво, все. Он говорит, ну что вы, братья, не знаете, что делать? Ну, пойдите, наложите пост, пойдите туда, в горосполком, покайтесь там прежде всего, представляете? Все это можно наладить. Если у вас здесь разногласия, если у вас распри, то не плотские ли вы, братья? Вот так Тарасов умел разговаривать, представляете? Так он умел убеждать, а бабушка сбоку говорит, вот бы вам к нам пресвитером. Она даже не знает, что это приехал тот главный, который должен выкорчевать веру из умов и сердец. Так вот такие, которые приходили в молитвенный дом с камнем за пазухой, а потом становились верующими. Они не искали Бога. Вот такое вот Царствие Божие тоже есть. Следующий там, или первый, допустим, женщина положила 3 меры муки. Куда? Три меры муки положила туда закваску. Обычно закваска отрицательный характер, а здесь Царство Божие подобно. Здесь положение. То есть закваска каждая женщина знает. Она кладется в тесто, пока все не вскиснет. Так вот, вы будете свидетелями до края земли. Это учение должно пройти. Ну, там говорят, 3 меры муки – это люди после потопа населили землю через Сима, Хама и Афета. Вот 3 меры муки. Женщина – это церковь, которая вложит вот это учение в эти 3 меры и вскиснет все. Как толкует? Ну, допустим, так, есть объяснение такое. И так дальше. А дальше там даже Царство Небесное подобно неводу, который закинули, потом вынули эту рыбу, худую выбросили, а добрую собрали в сосуды. Там есть пояснение. Так будет при кончине века. Изыдут там, изберут там злых и среди добрых, и потом дальше там продолжение вы знаете. Так вот, в этой 13 главе Матфея все притчи о Царстве Небесном, все они имели разное пояснение на разные ситуации. Как Христос нас нашел, как мы Христа нашли. Как нашли его не искавшие теперь. Как распространилось царство по всей лицу земли. Все. И все это нигде ни одного слова, что тогда. Это во все дни за 2000 лет Царство Небесное подобно. Потому что разными путями оно придет к людям. Разными путями оно придет отдельно каждому человеку. Эти притчи так объясняют. А здесь притча начинается тогда. Когда? Не надо забывать, что 24 глава уже пояснила, что церковь будет восхищена. Вот тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. С вашего разрешения я сяду. Так вот, давайте разберем. 10 дев. 5 из них было мудрых, и 5 было неразумных. В чем мудрость была и в чем неразумие было? Сначала и это надо разобрать. Ну, во-первых, мудрые взяли с собой светильники, и еще вдобавок, кроме светильников, взяли масло в сосуды. Вот это мудрость. Они мудрые, светильники-то взяли, а масло в сосуды не взяли. Что это значит? Я был в Германии и очень много видел после того, как раскопки были где-то там до нашей эры, найдено светильников было, которыми пользовались в древности. Все они такие длинные, как лодочки. Значит, с расчетом сделаны, что в нее вдоль можно класть фитилек, а потом в эту лодочку наливается масло, и фитилек горит, и ручка есть в этой лодочке, как носить этот светильник. Представляете? Так вот, нельзя было в светильнике всегда носить масло, потому что неудобно, оно и разливается, расплескается, и на себя можно опрокинуть. Поэтому масло носили в отдельных сосудах, а светильник отдельно носили. И вот, пожалуйста, жених замедлил, они же вышли навстречу жениху. Жених замедлил. Задремали все. Все, запомните, и мудрые задремали и заснули. И неразумные задремали и заснули. Мы привыкли, что 5 мудрых – это церковь. Да, это церковь, но не невеста. Невеста нигде не обозначена во множественном числе. Невеста обозначена так. Я вас поручил, как? Обручил вас, как? Единому мужу, как непорочную, как чистую. Кого? Дева, невеста же одна. Христос глава одного тела же, а не 5 тел. Поэтому, если это не невеста, но относится к церкви, что же это за 5 мудрых? Ну, во-первых, что такое церковь? Церковь это экклезия, то есть собрание. Так вот, в собрании народа эти пять мудрых войдут. Но в число невесты... А что это за невеста теперь у Христа? Это же все переносные смыслы. Ну, например, мама Иакова и Иоанна, сыновья Заведения, привела их. Господи, разреши вот посадить их одного справа в царстве твоем, одного слева. Христос сказал: вы не знаете, что вы просите. Сесть у меня слева или справа в царстве, это зависит от отца моего. То есть мне, как жениху, невесту избирает Отец Небесный. Отец Небесный, еще раз повторяю. Раньше родители выбирали невесту для своего сына, понимаете? Если даже они еще и не сосватаны, посмотрите, Авраам послал туда, чтобы привезли. Так вот, некоторые говорят, особенно в нашей стране, в атеистической, вот где зарабатывали богачи, он урод, он горбатый дважды, он кривой на один глаз, лишь бы у него наколым было много, он много заплатит, и родители отдавали вот такую невинную свою доченьку красавицу. Нет, родители не враги своим детям. И дети, которые знали сердце своих родителей, они знали, то есть и выбрали им родители, то они все учли, все. И они знали, что за ней придет какой-то принц, у которого есть ключик от ее сердца. Вот так они знали. Поэтому вот это все обычаи, традиции сохранились до наших дней. Мы живем в Азии. Знаете, кончается хлопковая пора. Собрали хлопок с полей. Начинается пора свадеб. И вот когда начинается пора свадеб, очень интересно. Невеста, за которой должны ночью прийти, она знает, что за ней придут. Она сидит в особой светелке. Она вот эти диадемы, украшения у нее, висюльки эти все. А девы, подруги ее, все сидят во дворе. Все во дворе сидят. И нам уже, как иноверцам, мы же не исламисты, невозможно было посмотреть на невесту, где она, а хотелось. А последнее время так расслабилось все это, что нам разрешили посмотреть потихоньку из какого-нибудь места, где видно, как ожидает невеста своего жениха. И вот вы знаете, у нее такое, как говорится, предбрачное томление, напряженность такая. А что тут происходит? Собачки на улице залаяли, она уже думает, за ней идут. Там какой-то разговор, шум посторонний, а она уже вся вздрагивает, потому что она не знает своего избранника. И вот у ней такое волнение. А что делается во дворе, где сидят подруги? А там они уже были у одной вчера на браке, сегодня у другой. А тот под утро пришел, как написано, полночь или пение петухов, знаете так. Поэтому они уже знали. Потому что если он будет приближаться, обязательно прозвучат звуки. Они там идут, кто с Ташкента здесь есть, вы сразу вспомните. И кричат, и под музыку играют. Йор-йор, йораме! О, и жених идет. Тут они все подруги вскакивают. Для какой цели? Раньше электричества не было. И они обязаны были, эти подруги, зажигать свои светильники и сопровождать жениха вот в эту светлицу, где сидит невеста. За это они сразу же удостоивались войти на брачный пир. Вот это их была обязанность. Я древние документы прочитал. Каждая невеста в Израиле имела 10 подруг. Каждый жених имел 10 друзей. Так вот, теперь представьте себе, 10, а 5 из них оказались, что они взяли светильники, фитилечки взяли, а масло в сосуды не взяли. И когда раздался крик «Жених идет!», они же все спали. И сразу эти поправили светильники, у мудрых они горят, а у этих светильник без масла, может быть, старый там еще чуть-чуть пропитанный, но он тухнет. Дайте нам вашего масла, дайте. Потому что наши светильники гаснут. А чтобы не было недостачи у вас и у нас, идите к продающим. Наверное, знали, где эти продающие. Они пошли. И когда пришли, дверь уже была закрыта. Теперь Христос говорит, тогда Царствие Небесное будет подобно десяти девам. Тогда, когда возьмется церковь, когда заснувшие, не умершие, а заснувшие останутся здесь, оставляются. Потому что он во второй раз явится для ожидающих. Вот она невеста, она не задремит. По древнему закону, если невеста заснула, когда пришел жених, она теряла право быть женою. Вот новая какая интерпретация. Поэтому сегодня придет Христос, те, кто спят духовно, может, они не умерли, притупили бдительность. У них, знаете, действительно, что такое светильник? Светильник имеет два значения. Первое значение – слово твое, светильник ноге моей, так? Это слово Божие имеют и возрожденные, которые ждут Христа, и номинальные христиане ждут, тоже ждут Его. Но они не рождены, у них нету масла. Нету. Что такое масло? Помазание. Действие Духа какое? Дух придет и наставит, и напомнит, и научит. Помазание что такое? То же самое. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что само помазание учит вас. Одинаковые действия. А значит, масло – это Дух Святой. Заснувший человек, возрожденный. Вы думаете, он что, умер духовно? Нет. Просто ему сказано, чтобы я пришел во второй раз и не застал вас каким? Бог не хочет застать спящих, а не его. А для чего он их оставляет? Оставляет этих подруг. Ладно, неразумные. Для них светильник Слова Божие, они больше почитали Библию, чем читали. Они туда складывали Библию и прочие ценности. А второе светильник, что значит? Для нас, верующих. В 12 главе Луки написано. Дух Господень, светильник, Дух человеческий, светильник Господень. Есть так написано? А? Да. Дух человека, светильник Господень. И вот этот дух, и вот этот светильник никогда не должен гаснуть. Так, как было это в Израиле. Там всегда подливался елей, там снималась нагар этот весь. И все время светильник был горящий. Вот это наш светильник должен быть горящим. Если мы притупили бдительность, не умерли духовно, что для нас такое сон духовный? Что он придет спящих и через крик пробудит этих мудрых. А что за крик это? Вот жених идет. Вот это крик, это когда одну часть Бог возьмет, а другая часть, которая в сонливом состоянии духовном, останется. Не оставляется, оставляется. И давайте теперь вот про себя и подумаем. Что такое сон? Знаете, есть такая африканская муха, ЦЦ. Когда она кусает человека, то тогда болезнь наступает. И болезнь эта имеет три стадии. Первое, когда человек еле жует пищу и все-таки ее проглатывает. Вторая степень сонливости этой болезни, когда ему уже проталкивают эту пищу. И третья степень сонливости, когда он с пищей во рту умирает. Что такое духовный сон? Кто помнит, как раньше? Во время войны я хорошо помню. Как движение, график движения поездов нарушался. И люди ждали по 7 дней поезда в зале ожидания. Тогда были такие пожиточки в узлах. Тогда были фанерные чемоданчики такие. И вот вечерами в зале ожиданий там поставить на колени все это свое добро. И вы представляете, физический закон берет силу. И люди начинают дремать. А в зале ходят злоумышленники. Они приходят сюда для того, чтобы ограбить, забрать эти пожиточки все. И представляете, там женщина или мужчина сидит. А женщина прижимает эту узелок к себе, И, знаете, клюет, клюет. Зловомышленник не подойдет, она еще не спит, она еще бодрствует, потому что клюет, а сама щупает это. Здесь ли все? А потом, когда она склонила беспомощно голову, что тут слюнка потекла немножко, так, знаете. Все. Вот он теперь видит, теперь она спит. Теперь он подходит, потихоньку забирает эти пожиточки. Она там час или полтора спала. Встала, ой, вот сейчас, вот. Ей кажется, секунда прошла, как она. Она уже полтора часа спит. Уже злоумышленники набрали, сколько им нужно. Уже давно-давно их нету. Она, не видели, вот у меня сейчас вот здесь стоял. Да, стоял у тебя здесь, да. А теперь ноги кто-то приделал. Все ушло. Так что же такое духовный сон в переносном смысле? Сейчас вы можете каждый себя проверить, кто из вас спит, кто из вас бодрствует. Я думаю, что всю эту неделю собираются бодрствующие. Почему я так думаю? Потому что тот, кто уже спит, ему неинтересно каждый раз сюда приходить. Знаете, он уже к молитве потерял желание, он уже к чтению слова потерял желание, он еще не умер. Но он притупил бдительность, он в дреме. Что такое сон? Сон отключает нас от реальной действительности. Мы не можем иметь полной ясности, в каком положении мы находимся. Вот почему Христос сказал, чтобы я пришел и не застал вас спящими. А как Павел советует, встань спящий сейчас, когда ты это слышишь. Вот сейчас поправь свой светильник. Сейчас возможность есть, об этом можно каждый день не только говорить, а кричать надо, наверное. Так вот, представьте себе, что такие останутся. Апостол Павел говорит, вы ж, братья, не во тьме, чтоб день застал вас как тать. Вы все сыны света, вы все сыны дня. Не будем спать, как прочие, будем бодрствовать, потому что Бог нас определил не на гнев. Призываем бодрствовать. Значит, спать, как я вчера говорил. Не надо, как та сестра говорит, ну и написано, все же мы заснем. Она уже согласна поспать, мы вчера говорили. Так вот, давайте теперь подумаем, что же с ними будет. Один берется, а это оставляет. Это же собрание Божие, это же церковь. Но они невесты, невесты уже нету. Вот о них где-нибудь написано, да, написано. У Даниила в последней 12 главе написано. Многие очистятся и убеляться в искушениях исправлены будут. Нечестивые это не уразумеют.